Говорит Радио Свобода. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения в ответ на захват трех украинских судов российскими пограничниками.
Военное положение вводится исключительно для усиления нашей обороны на фоне акта неприкрытой агрессии со стороны Российской Федерации.
В адрес адвоката, который в Конституционном суде России будет представлять противников соглашения об обмене территориями между Чечней и Ингушетией, поступили угрозы.
Сегодня ночью пришло сообщение от анонимного пользователя с советом взять самоотвод и не участвовать в заседании.
Умер выдающийся итальянский кинорежиссер Бернардо Бертолуччи.
Итальянское кино для него было тем источником, который его питал. И неореализм, и последующие свершения итальянского кино, таких его гениев, как Феллини, Антониони.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 26 ноября. Итак, российские военные вечером в воскресенье 25 ноября в акватории Черного моря, недалеко от Керченского пролива, обстреляли и захватили два катера и буксир военно-морских сил Украины и, по последним уточненным данным, 24 находившихся на их борту украинских военных моряков. В ответ на агрессивные действия России президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении в стране военного положения. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Поврежденные в ходе воскресной вооруженной атаки российского спецназа украинские бронекатера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Ян» и «Капу» сейчас пришвартованы в Керченском порту. Где находятся члены экипажа, 24 украинских моряка, неизвестно. После нападения россиян украинцы успели сообщить в штаб ВМС о 6 раненых. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник обратился к российским властям с требованием немедленно вернуть захваченные суда и освободить пленных. По версии Москвы, украинские корабли, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь, нарушили границу, которую не признает ни одна страна мира. Согласно международному праву, буксир и два катера находились в морской акватории Украины. 23 сентября уже был осуществлен успешный проход через Керченский пролив украинских кораблей поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец». Однако в этот раз российские власти решили не только не допустить в Азов украинские корабли, которые должны были войти в состав создаваемой военно-морской базы в Мариуполе, но и отдали приказ об их вооруженном захвате. Рассказывает бывший замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко.
Как известно, мы формируем военно-морскую базу. Ситуация, как видим, усложняется, и поэтому нам необходимы хоть любые малые даже силы там, надо наращивать, неоднократно об этом говорилось. И поэтому, имея в виду со стороны командования военно-морских сил и Вооруженных сил Украины, что мы завели в свое время военные суда «Донбасс» и «Буксир», как известно, то была осуществлена попытка снова провести их морским путем. Однако, в отличие от той, к которым россияне были не готовы, ну и Путин как бы тогда решил не обострять ситуацию или действовать в рамках законодательства международного морского, здесь они повели себя иначе. Перегородили там баржу специально поперек, сначала устроили таран, а когда наши отказались от этой идеи и начали возвращаться, то отправились в погоню и применили оружие на поражение.
По вашим данным, открывали ли ответный огонь украинские военные моряки?
Есть в том числе данные, что они отвечали. Поэтому официального комментария на этот счет нет. Дополнительных данных объективных нет. И поскольку сил морских у нас противостоять недостаточно, то вот сейчас изучается вопрос, чтобы противостоять этому государству агрессивному в целом, страной нашей, и для этого проводится предварительная подготовка, которая называется введением военного стана. Это подготовка предварительная к войне государства. И Путин понимает, что это все очень серьезно. А по вооруженным силам и силовым структурам их подготовка для применения в полном объеме, подчеркиваю это слово, в полном объеме, проводится перевод в боевую готовность полная. Это значит план, которым ряд мероприятий, они сейчас проводятся, и постепенно структуры вооруженных сил и обеспечивающие структуры от Министерства обороны, как только они заканчивают выполнение этого плана, так они докладывают, что они готовы в полном объеме к выполнению своих функциональных обязанностей по применению вооруженных сил.
В Киеве расценивают вооруженный захват Российской Федерации кораблей ВМС Украины и находившихся на их борту моряков как акт агрессии, направленный на эскалацию ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Вечером 25 ноября в украинской столице состоялось сначала заседание военного кабинета, а затем Совета национальной безопасности и обороны. СНБО поддержал решение о введении в Украине военного положения сроком на 60 дней. По словам президента Украины Петра Порошенко, военное положение вводится на всей территории страны и будет носить не наступательный, а оборонительный характер. При этом, как подчеркнул глава государства, Украина не откажется от мирного урегулирования конфликта в Донбассе.
Военный стан не означает оглашение войны. Украина ни с кем.
Военное положение не означает объявление войны. Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно для усиления нашей обороны на фоне акта неприкрытой агрессии со стороны Российской Федерации. Военное положение не означает наш отказ от политико-дипломатического урегулирования освобождения украинской территории. Мы продолжим придерживаться всех международных обязательств, включая и Минские соглашения.
Включно. С Минскими угодами.
О том, как Украина может противостоять России в Азове, говорит координатор группы «Информационное сопротивление», депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук.
Россия готовилась к подобным действиям не один месяц, перебрасывая усиленно силы и средства в Азовское море. Мы знаем, что там десятки боевых погранвойск ФСБ Российской Федерации и российского флота были переброшены. Плюс постоянно шло усиление практически с 2014 года усиления Черноморского флота и сухопутной составляющей военной в Крыму. То есть Россия, на самом деле, вот именно к событиям в Азовском море, мы видим, что проводила эту подготовку достаточно давно, когда перебрасывали там с Каспия свои силы и средства. То есть на данный момент у нас руки, скажем так, связаны по вопросу действий в Азовском море. То есть мы единственное, что можем делать и что мы можем гарантировать, это защиту нашего побережья от теоретической высадки российского десанта. Что касается боевых действий в акватории Азовского моря, то здесь у нас, в общем-то, силовых средств не так много. Речь идет только о боевых катерах и катерах погранвойск, которые там были, и о тех средствах ВМС Украины, которые были переброшены в последнее время. То есть рассчитывать на то, что сейчас там какие-то будут морские баталии, не приходится. Мы скорее, даже вводя военное положение, мы скорее говорим о том, что мы готовимся защищать побережье в первую очередь, одновременно апеллируя к международному сообществу.
На военную помощь каких стран Запада сейчас может рассчитывать Украина?
Но в первую очередь мы можем рассчитывать только на США. Мы видим, что в ЕС, то есть вот исходя из того заявления, которое в контексте российского акта агрессии в Азовском море прозвучало со стороны ЕС, там, в общем-то, не готовы к каким-то резким заявлениям, к тому, чтобы называть Россию по имени, то есть агрессором. И даже вот эта позиция европейская сейчас пока проецируется на позицию НАТО. Но мы знаем, что НАТО решение принимается исключительно консенсусом. Соответственно, европейские страны имеют, в общем-то, широкое поле для маневров в своих интерпретациях, в навязывании своего мнения для того, чтобы формировать позицию общую НАТО. Но здесь у нас надежда только на США, на то, что в Вашингтоне адекватно будет воспринимать эту ситуацию и понимать, что призывы к сдержанности сторон и деэскалации – это одно. Там, просить Россию, чтобы она там разрешила украинским кораблям, в общем-то, передвигаться, что гражданским судам, что боевым кораблям, передвигаться в соответствии с международным правом и в соответствии с двусторонними договоренностями между Украиной и Россией по использованию акватории Азовского моря. и Керченского пролива. Это одно. Я думаю, что в Вашингтоне все-таки понимают, что для Путина все эти призывы, они вообще ничего не означают. То есть здесь можно говорить только языком ультиматумов. По поводу санкций, думаю, что тут как раз вот в качестве ультиматумов должны быть не просто там санкции против каких-то отдельных граждан. Допустим, исключение той же системы SWIFT. Я понимаю, что это был бы мощнейший удар по мировой экономике, но когда мир стоит на пороге фактически Третьей мировой войны, я думаю, что такой ультиматум был бы полностью оправдан.
Существует ли, по вашему мнению, вероятность того, что Российская Федерация закроет проход через Керченский пролив для всех судов, включая и грузовые, следующие в украинские азовские порты?
Ну, в общем-то, к этому все идет и к этому все и шло, и мы это прекрасно понимали. У нас, к сожалению, на 5-м году войны, опять-таки, в Украине нет какой-то консолидированной позиции. То есть, если в 2014 году агрессия России, она консолидировала украинское общество и украинскую политику в целом, не считая там ярко выраженной пятой колонны, то на сегодняшний день все эти политические дрязги, которые продолжались 4 года последние, они сыграли очень плохую шутку с Украиной как державой. У нас на данный момент нет какой-то консолидированной позиции политикума. Я надеюсь, все-таки последний акт агрессии вчерашний, он все-таки вернет Украину в хорошем смысле в 2014 год, то есть когда и было консолидированное общество и политикум. Но в этой ситуации мы понимаем, что без вмешательства международного сообщества мы не в состоянии как-то влиять на действия России в Керченском проливе. Но на самом деле, если уничтожать там тот же Керченский мост или еще что, ну, это уже однозначно повод для совершенно открытой военной агрессии России против Украины, учитывая, что эта страна обладает даже не ядерными вооружениями в масштабах намного больше, чем Украина. Это ракетное вооружение, оперативно-тактические ракетные комплексы, это дальняя стратегическая авиация и так далее. То у нас шансов немного. Соответственно, мы должны все-таки рассчитывать на наших западных партнеров, в первую очередь США, и в то, что в Европе все-таки начнут как-то более адекватно реагировать на эту ситуацию.
По словам Порошенко, военное положение не предусматривает немедленной общей мобилизации военнообязанных. Уже объявлено о частичной мобилизации резерва первой очереди.
Во время подобных обострений всегда в любых странах, в конфликтных ситуациях, при угрозе широкомасштабных военных действий, даже если эта угроза, скажем так, не совершенно очевидна и ее вероятность невысока, но все равно проводятся мобилизационные мероприятия, прежде всего по проверке, как работает учет военнообязанных, вызывают военкоматы, просто для того, чтобы убедиться, что вот этот человек здесь или где-нибудь там за границей. То есть для того, чтобы понимать, что в случае необходимости можно краткие сжатые сроки провести уже мобилизацию там или определенных категорий, но всеобщей мобилизации не думаю, что будет идти речь в любом случае. Но подобные мероприятия проводятся. Это, я говорю, это нормальная международная практика. А в нашей ситуации, когда мы вчера видели уже прямой акт агрессии в Азовском море, такие мероприятия более чем оправданы.
Убежден депутат Верховной Рады от Народного фронта Дмитрий Тымчук. Военное положение подразумевает введение комендантского часа, запрет выборов, запрет деятельности тех или иных политических партий, контроль работы средств массовой информации. Означает ли введение военного положения, что президентские выборы в Украине, которые запланированы на 31 марта 2019 года, могут перенести? На этот вопрос отвечает руководитель Центра политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Думаю, что если после завершения военного положения, это зависит от срока, на который оно будет объявлено, вот Турчинов сказал про 60 дней, что Совбез рекомендовал 60 дней, но я не исключаю, там теоретически там депутаты могут настаивать и на том, чтобы это было 30 дней, для того, чтобы сохранить как раз вот нынешние сроки избирательной кампании. Если же даже будет 60 дней, если это утвердят, то тоже возможно сохранение даты выборов 31 марта. Если, конечно, в январе, когда закончится военное положение, все будет относительно спокойно, не будет оснований для продолжения военного положения, то тогда два варианта. Либо на месяц отодвинут сроки выборов. Верховная Рада может, ну, в связи с военным положением вот, как бы, сформулировать такую дату выборов. Конец апреля или майские праздники. Либо, возможно, даже и сохранение даты выборов 31 марта, но тогда надо будет принять соответствующий закон, который предложит тот график избирательной кампании, который применяется при досрочных президентских выборах. То есть в обычных условиях 90 дней, на досрочных 60 дней. Вот если Верховная Рада такой закон примет, то даже после военного положения можно провести выборы 31 марта. Поэтому варианты есть разные, все зависит от того, какой сценарий изберут парламентарии.
Военное положение, очевидно, невыгодно лидеру президентских рейтингов, главе партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко.
Она уже, кстати, вчера заявила о том, что это акт агрессии со стороны России, дала очень критичную оценку захвату украинских военных. Я не думаю, что она будет вот категорически против выступать в военное положение. Некоторые ее депутаты, насколько я знаю, они уже критикуют идею с военным положением, именно потому что это может привести к переносу даты президентских выборов. Но, скорее всего, фракция будет выступать прямо против. Даже часть депутатов, не знаю сколько, но могут и поддержать введение военного положения. Но вот думаю, что и фракция Тимошенко, и, может быть, и некоторые другие оппозиционеры могут поддержать идею о том, чтобы срок действия военного положения был не более 30 дней, чтобы это не помешало проведению президентских выборов.
Отмечает политолог Владимир Фисенко. Тем временем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что в случае нормализации ситуации в Азовском море и Керченском проливе режим военного положения может быть отменен досрочно. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Добавлю к сообщению Владимира Ивахненко, что Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде, подчеркнул, что его указ о введении военного положения не предполагает пока ни полную, ни частичную мобилизацию. Порошенко предложил Раде ввести военное положение не на 60, а на 30 дней. Теперь о том, что происходило сегодня на улицах Киева, у здания Верховной Рады и посольства России на Украине прошли акции протеста против захвата украинских судов российскими пограничными катерами. На линии телефонной связи из Киева Антон Наумлюк. Антон, вы сейчас находитесь в центре Киева. Какова общая обстановка, общая атмосфера в украинской столице?
Ну, в общем, понятно, что решение Верховной Рады, голосование которой по введению военного положения либо в стране полностью, либо в некоторых регионах страны, сейчас заботит практически всех. Это самая обсуждаемая тема последних двух суток. В кафе люди сидят, смотрят сейчас трансляцию заседания сначала комитета Верховной Рады и потом самой Верховной Рады. Гадают, сколько депутатов приехали. В Киеве сейчас не самая летная погода, и многие депутаты, по всей видимости, застряли по дороге из аэропорта. Не могут добраться сейчас до здания Верховной Рады, но постепенно прибывают. Пока что передают корреспонденты Украинской службы Радио Свободы количество депутатов, которые готовы проголосовать за указ президента Петра Порошенко о введении военного положения, недостаточно для того, чтобы его принять. Но депутаты прибывают, и возможно, что к концу дня ситуация изменится. С другой стороны, все уже привыкли к военным действиям и вообще к ощущению войны, поэтому нет такого какого-то удивления, какого-то шока, который мог бы последовать в какой-либо другой стране. Все-таки здесь люди уже 5 лет живут с ощущением войны, которая ведет их государство.
Но все-таки проходят ли какие-то акции протеста, может быть, у здания Верховной Рады или у российских представительств?
Вчера, когда стало известно о агрессии в отношении 3 кораблей военного морского флота Украины, у посольства России в Киеве действительно прошли акции протеста. Активисты, представители националистических организаций С-14 и просто жители города, которые прибыли к зданию посольства, попытались поджечь покрышки, принесли бумажные кораблики, которые символизировали захваченные российскими пограничниками корабли. Поджечь покрышки им не дали, тогда активисты закидали здание посольства дымовыми шашками. Полиция охраняла и здание посольства, вообще обеспечивала правопорядок. Столкновений как таковых не было, но буквально 3 ряда оцепления полиции пришлось выставить для того, чтобы защитить здание посольства. В других городах Украины полиция действовала не настолько успешно. В Харькове активистам удалось поджечь елку во дворе посольства. Во Львове покрышки и дымовые шашки тоже зажгли и, в общем, пикетировали здание консульства. Сейчас, вот во время заседания Верховной Рады, с самого начала, собственно, ее заседания, с 4 часов дня по киевскому времени, активисты, представители партии «Свободы» и некоторых других радикальных организаций пикетируют Верховную Раду, требуют радикальных мер по отношению к России, вплоть до разрыва всех дипломатических отношений, торговых отношений, закрытия границ для российских граждан. Я не думаю, что такие меры будут услышаны. Во всяком случае, в указе Петра Порошенко о введении военного времени об этом ничего не говорится. Лишь утверждается порядок усиления безопасности границ и безопасности на территории самой Украины. То есть не предполагаются никакие активные агрессивные действия, а только защитные. Но, тем не менее, активисты этого требуют. Их не так много, но они стабильно приходят к Верховной Раде, и вот сегодня они тоже собрались.
Ну, а о каких-то планируемых акциях заявляют общественные активисты? Может быть, какие-то группировки?
Если будет голосование за принятие указа президента о введении военного положения, то неизвестно вообще, будут ли возможны такие публичные акции, поскольку введение военного положения предполагает некоторые ограничения конституционных прав граждан, в том числе и на публичные массовые акции. Поэтому пока что никто не заявлял о проведении публичных акций в ближайшее время. Киевские правозащитники, которые регулярно проводят митинги и различные акции в поддержку политзаключенных, в поддержку крымских татар, у них запланированы акции на эту неделю, но даже они не знают, смогут ли они их провести, если военное положение будет введено.
Из Киева по телефону передавал наш корреспондент Антон Наумлюк. Такова ситуация, которая сложилась на Украине к моменту первого выхода нашей программы в эфир. Следите за выпусками новостей. Все это можно найти и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Особо отмечу, что нынешнему кризису в отношениях между Россией и Украиной был посвящен и выпуск программы «Лицом к событию», который вела Елена Фанайлова. Продолжаем программу «Время свободы». Адвокату международной правозащитной группы «Агора» Рамилю Ахмедгалиеву поступили угрозы в связи с запланированным на вторник заседанием Конституционного суда России по вопросу о границе между Ингушетией и Чечней. Соглашение об установлении границы между двумя республиками, которое предусматривает обмен территориями, их главы Рамзан Кадыров и Юнусбек Евкуров заключили в конце сентября. В Ингушетии начались массовые протесты против этого соглашения. Их участники считают договор невыгодным для республики. Юнусбек Евкуров попросил проверить законность соглашения в Конституционном суде России. Об угрозах, поступающих адвокату Рамилю Ахмедгалиеву в связи с предстоящим заседанием Конституционного суда, моей коллеге Светлане Павловой рассказал председатель Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков.
Павел, расскажите, пожалуйста, что за угрозы поступают адвокату «Агора» Рамилю Ахмедгалиеву, и есть ли у вас предположение, от кого они могут поступать?
Сегодня ночью Рамилю на мессенджер пришло сообщение от анонимного пользователя с советом не ехать в Петербург и взять самоотвод и не участвовать в заседании. При этом в этом сообщении было указание на имя его супруги, на дочь, на место проживания его. Ну, собственно, этот аноним обладал сведениями о частной жизни адвоката, который недоступен в публичном пространстве. И Рамиль расценил это как угрозу в свой адрес как раз в связи с участием, потому что он поехал в Петербург для того, чтобы завтра представлять интересы Всемирного конгресса ингушского народа на заседании Конституционного суда Российской Федерации.
А Рамиль, он сам живет в Ингушетии, я правильно понимаю?
Нет, Рамиль живет в Казани.
А раньше у него были какие-то проблемы, поступали ли ему угрозы, вот не связанные с этим делом, а в принципе в его адвокатской практике?
Нет, ничего такого не было.
Напомните, пожалуйста, для наших слушателей подробнее в завтрашнем заседании, кто заявитель, какие положения соглашения о границах между Ингушетией и Чечней вызывают сомнения у заявителей.
Завтра состоится открытое заседание Конституционного суда по запросу главы Республики Ингушетия Юнусбека Евкурова о проверке конституционности соглашения о восстановлении границы между Ингушетией и Чечней и закона Республики Ингушетия об утверждении этого соглашения. Предыстория заключается в том, что в сентябре главы двух регионов подписали соглашение, изменена граница между двумя регионами. И это соглашение было ратифицировано законом Республики Ингушетия, то есть парламентом. Правда, есть серьезные вопросы относительно соблюдения процедуры голосования. И именно поэтому Конституционный суд Республики Ингушетия в октябре признал закон несоответствующим Конституции Республики Ингушетия, следовательно, недействующим. Вот не согласившись с позицией республиканского суда, Евкуров обратился в Конституционный суд российский. И, собственно, завтра должно состояться это заседание. При этом Конституционный суд России допустил к участию в этом заседании представителей оппозиционной группы депутатов, самих этих депутатов, их адвоката, Всемирный конгресс ингушского народа и его представителя, коим как раз является Рамиль Ахмедалиев. Вот завтра это заседание пройдет, ну и, собственно, вся эта история как раз связана с противостоянием в Ингушетии, которое длится последние уже 3 месяца. В частности, был 2-недельный массовый протест, в котором приняли участие до 100 тысяч жителей республики. Это практически каждый третий житель республики вышел на митинг протеста против вот этого вот соглашения и его ратификации.
Я правильно понимаю, что Рамиль Ахмедгалиев все равно завтра, несмотря на угрозы, будет принимать участие в заседании Конституционного суда?
Да, будет, конечно.
Какие у него ожидания от этого процесса и у вас как правозащитной организации?
Это очень прецедентное дело. То есть ничего подобного раньше не было в Конституционном суде. По большому счету оно создает совершенно такие новые форматы работы, потому что в такой роли представители общественности, например, не участвовали, ну, коим является Всемирный конгресс. И ключевым вопросом в этом деле является, была ли необходимость проведения референдума по этому вопросу всенародного в Ингушетии, или можно было обойтись тайным голосованием в Народном собрании республики. Вот это вот, ну, собственно, ключевой вопрос, должен ли был глава республики спрашивать мнение населения при определении границы, а там довольно много вопросов связаны. Это не формальный вопрос о границах, потому что чечне перешли важные земли, находящиеся на них десятками памятниками культуры Ингушетии. И плюс еще это заповедники, при этом есть нефтеносные земли, и есть риск того, что статус этих земель будет изменяться, и там будут развернуты нефтедобывающие предприятия и так далее. То есть это вопрос такой довольно серьезный для жителей Ингушетии, и поэтому они и протестуют. То есть Конституционный суд будет затрагивать очень чувствительную зону, учитывая, что в результате этого конфликта происходит сейчас эффект домино на Северном Кавказе, потому что разные регионы начинают спорить друг с другом по поводу разных приграничных территорий, и Дагестан, и Ставрополье, и Кабардино-Балкарская республика, и так далее, и так далее. То есть от позиции вдумчивости и дальновидности Конституционного суда будет иметь большое значение, а остроты добавляет, например, то, что на заседание отказался приехать председатель Конституционного суда Республики Ингушетия, заявив о том, что Конституционный суд России не полномочен рассматривать этот вопрос вообще.
Ну вот, возвращаясь от общего к частному, собственно, к Рамилю Ахмедгалиеву, к поступающим ему угрозам, какие-то приняты ли были меры безопасности, не знаю, со стороны его коллег, подал ли он заявление в полицию или в какие-то адвокатскую палату? В общем, как будет обеспечиваться его безопасность в ближайшее время?
В палате адвокатов есть комиссия по защите прав адвокатов. Ее возглавляет Генри Маркович Резник. Эта комиссия была уведомлена о ситуации. Собственно, это то, что обязаны делать адвокаты вообще в случае, если возникают какие-то угрозы или нарушения их профессиональных прав. И Федеральная палата уже подтвердила, что они в курсе этой ситуации и примут необходимые меры. Кроме того, Рамиль поставил в известность секретариат Конституционного суда Российской Федерации. Были были приняты определенные меры физической защиты его на период пребывания в Петербурге до, во время и после участия в этом заседании. Вопрос об обращении в правоохранительные органы пока еще обсуждается и решается. Мы решили к этому вопросу вернуться после уже заседания с тем, чтобы не препятствовать сейчас участникам в подготовке к нему.
С председателем Межрегиональной ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павлом Чиковым беседовала Светлана Павлова. Слушайте программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Чечне Шалинский городской суд вновь отказался освободить из-под стражи главу республиканского представительства мемориала Аюба Титиева. Отпустить его под личное поручительство просили правозащитник Светлана Ганушкина и политик Григорий Явлинский. Ганушкина в своем ходатайстве, которое зачитала прокурор, подчеркнула, что знает Титиева как честнейшего и порядочнейшего человека, всю свою жизнь отдавшего защите и спасению людей. Явлинский в суде отметил, что Титиев помогал жителям Чеченской Республики, цитата, «в самые тяжелые военные годы, много раз рискуя собственной жизнью». Обвинение сочло, что Ганушкины и Явлинским двигают, цитата, «исключительно субъективные дружеские чувства». Главу чеченского отделения правозащитного центра мемориала Аюба Титиева задержали 9 января этого года. Полиция якобы обнаружила в его машине пакет с марихуаной. Через два дня Титиева арестовали, обвинив в хранении наркотиков в крупном размере. Роскомнадзор возбудил административное дело против компании Google за неисполнение российского закона об информации. В сообщении ведомства говорится, что, цитата, «по российскому законодательству операторы поисковых систем обязаны исключать из результатов поисковой выдачи ссылки на ресурсы с противоправной информацией. Для этого они должны подключиться к федеральной информационной системе, содержащей перечень запрещенных интернет-ресурсов». Конец цитаты. В Роскомнадзоре утверждают, что в назначенный срок компания Google этого не сделала, что образует состав административного правонарушения. По статье «Неисполнение оператором обязанности по подключению к государственной системе запрещенных в России информационных ресурсов» Google, как юридическому лицу, грозит штраф до 700 тысяч рублей. Рассмотрение дела в суде состоится в декабре. В России офис Google сообщение Роскомнадзора пока не комментирует. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. И сейчас о том, о чем «Радио Свобода» рассказывала 20 лет назад. И тогда мы говорили об изменениях климата. Прогноз погоды. Так называлась передача, подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Мариной Ефимовой. Впервые эта программа вышла в эфир 1 декабря 1998 года.
2060 год. Июль, Нью-Йорк.
В Нью-Йорке две недели температура держится плюс 35 градусов по Цельсию. Людям с астмой и легочными заболеваниями не рекомендуется выходить на улицу. Рацион воды действует уже месяц. Газоны побурели, цветники увяли, бассейны закрыты щитами. Вечерами нью-йоркцы толпятся в переполненных барах, чтобы сэкономить на электричестве, и грозятся попросить климатического убежища в Миннесоте. В середине месяца они надеялись увидеть зеленую траву хотя бы по телевидению во время бейсбольного матча в Чикаго, но посмотрели лишь первый тайм. В перерыве небо над стадионом начало затягиваться серой пеленой, такой густой, что сквозь нее перестал пробиваться солнечный свет. Матч отменили. Позднее выяснилось, что это марево принесло ветром за тысячи километров из Соскочевана, где из-за внезапного приступа жары и сухих гроз неделю горели леса на территории размером со штат Нью-Джерси.
Эта сводка погоды 2060 года составлена не писателем-фантастом, а ведущим климатологом Американского национального центра атмосферных исследований Стивеном Шнайдером. Составлена еще в 1989 году, но американцы вспомнили о ней сейчас, когда Соединенные Штаты подписали международное соглашение по борьбе с глобальным потеплением. Главная цель этой борьбы – уменьшить выброс в атмосферу газов, в частности углекислого газа и метана, создающих так называемый парниковый эффект. Предположительно, эти газы покрывают земной шар оболочкой, которая пропускает солнечное тепло к Земле, но не выпускает его обратно от Земли. Соглашение о борьбе с загрязнением атмосферы было подписано 12 ноября, и уже на следующий день газеты заполнились сотнями «за» и «против». Послушаем некоторые из них. Фрэнк Майсана, представитель Global Climate Coalition, исследовательского центра, организованного американскими торговыми и промышленными фирмами для изучения вопросов изменения климата.
Из всех консультаций с учеными мы поняли, что глобальное потепление действительно происходит, и этого уже никто не оспаривает. Пока непонятно, является ли его причиной человеческая деятельность. Что же тогда вызвало потепление после ледникового периода, во времена, когда индустрии в помине не было?
Климатолог Джонатан Адлер, директор института Competitive Enterprise.
Глобальное потепление началось около 100 лет назад, после окончания периода похолодания. За эти 100 лет средняя температура на планете повысилась на 0,5 градуса по Цельсию. Причем основное потепление пришлось на первую половину нашего столетия. В последние несколько лет температура вовсе не повышалась, хотя на компьютерной модели все указывало на то, что глобальное потепление должно было быть весьма значительным. Особенно заметно температура должна была повыситься в тропосфере. Это часть атмосферы, наиболее чувствительная к промышленным испарениям. Но в тропосфере не стало теплее за то время, что мы стали измерять там температуру с помощью спутников, то есть с 1979 года.
Джон Топпинг, директор Международного института климата.
В 1997 году среднегодовая температура на Земле была самой высокой за 140 лет. Это мировой рекорд. И уже ясно, что 1998 год побьет этот рекорд. О причинах мнения существуют разные, но три года назад группа из 2500 крупнейших ученых мира вынесла вердикт, в котором сказано, что, по крайней мере, одной из причин глобального потепления является человеческая деятельность.
А вот отрывок из письма профессора Лондонского университета биогеографа Филиппа Стотта, опубликованного в газете «Нью-Йорк Таймс».
Последняя конференция по климату в Буэнос-Айресе, как и предыдущая в Киото, дали миру уверенность в том, что глобальное потепление грядет и что оно опасно. Но их заключение дало публике неверное ощущение, что своими усилиями мы можем удержать климат от перемен, что если мы будем действовать правильно, то возьмем в свои руки контроль над процессом. Такой подход мешает нам встать лицом к лицу с реальной проблемой и создать научные, экономические, социальные и политические системы, которые помогут нам приспособиться к переменам климата, вместо того, чтобы пытаться их остановить.
Проект решений конференции в Киото и в Буэнос-Айресе, если он будет утвержден в Конгрессе, потребует от Соединенных Штатов в течение следующих 10-15 лет сокращения выброса парниковых газов в атмосферу на 7% по сравнению с 1990 годом. Это высокая планка. Я не преувеличу, если скажу, что после подписания соглашения с Соединенными Штатами на конференции началось настоящее ликование, сказал в интервью Стюарт Айзенштадт, глава американской делегации и заместитель госсекретаря по вопросам экономики. Этот документ – реальный знак мирового лидерства Соединенных Штатов. А Конни Холмс, представлявшая на конференции индустриалистов Америки, дала другое интервью.
Своим решением возглавить борьбу с глобальным потеплением президент вывел нашу страну на бесконечную скоростную дорогу, не обозначенную на карте и не имеющую ни предела скорости, ни полицейских патрулей. А главное, с нее нет съездов.
На волнах Радио Свобода передача «Прогноз погоды». Ведет передачу Марина Ефимова.
В начале 80-х годов, в период очередного разгара холодной войны, ученые советской антарктической станции «Восток», находящейся на мировом полюсе холода минус 89 градусов по Цельсию, сумели пробурить толщу льда на глубину в 2 километра и взять пробы за разные периоды истории Земли, начиная с первого ледникового периода, который наступил на Земле 160 тысяч лет назад. В этих кубиках льда сохранились пузырьки воздуха, как пленные свидетели. По ним можно было определить химический состав земной атмосферы в различные периоды и сравнить его с нынешним составом. У советских ученых не было достаточно оснащенных лабораторий, и анализ взял на себя французский ученый Клод Лерюс. Однако ни русские, ни французы не могли обеспечить перевозку ледяных проб из Антарктики во Францию. И пока представители НАТО и Варшавского пакта обменивались взаимными обвинениями на страницах газет, сотрудники станции «Восток» потихоньку передали образцы американским пилотам, которые благополучно и доставили их по назначению.
Этот эксперимент, описанный климатологом Стивеном Шнайдером в его увлекательной книге «Глобальное потепление», положил начало сравнению содержания газов в земной атмосфере разных исторических периодов. Сравнение привело ученых, в первую очередь русского ленинградского ученого Михаила Будыка, к выводу, что потепление климата связано с увеличением в атмосфере содержания углекислого газа. Выводы ученых, пишет Шнайдер, подтверждаются примером планеты Венера, горячей как духовка. Тамошняя температура плюс 450 градусов по Цельсию. Ее атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа, создающего как раз тот самый парниковый эффект, появление которого замечено на Земле. Спрашивается, отчего это произошло на Венере? По некоторым подсчетам, с начала индустриальной эры содержание углекислого газа в земной атмосфере увеличилось на 20%. Непомерный рост для такого короткого с исторической точки зрения периода времени. Но у того же Шнайдера читаем, что в истории Земли были периоды 120-130 тысяч лет тому назад, когда содержание углекислого газа в атмосфере было близко к нашему. Подробнее об изменениях климата в прошлом сотрудник Национального совета защиты окружающей среды Денис Лашов.
Примерно 18 тысяч лет назад планета Земля пережила пик своего последнего ледникового периода. Затем началось потепление. И уже примерно 10 тысяч лет назад установился климат, близкий к сегодняшнему и достаточно стабильный. Это позволило развиться сельскохозяйственной цивилизации. Колебания климата за эти последние 10 тысяч лет составили плюс-минус 1 градус по Фаренгейту или примерно полградуса по Цельсию. В последние тысячелетия естественный процесс климатических изменений замедлился. Это связано с изменением орбиты Земли вокруг Солнца.
На 1 градус по Фаренгейту за тысячелетия, а у нас на 1 градус по Фаренгейту за 100 лет. Но это может быть и просто конец периода стабильности климата. В конце концов, бывали резкие климатические изменения в новейшей истории и до индустриальной эры. Читаем.
«И лился на землю дождь 40 дней и 40 ночей, и усилилась вода на земле чрезвычайно, так что покрылись все высокие горы, какие есть под всем небом. На 15 локтей поднялась над ними вода, и покрылись горы, и лишилась жизни всякая плоть и все люди. Вода же усиливалась на земле 150 дней».
Библия, конечно, учеными во внимание не принимается, но, может быть, напрасно. Кстати, резкие изменения климата были зафиксированы и учеными. Например, знаменитые ураганы и наводнения 12 и 14 веков, которые объясняют неожиданно возросшей мощью морских приливов. 16-е столетие было веком засух, а на рубеже 17-го наблюдалось неожиданно интенсивное образование глетчеров в горных районах, которые вдруг все начали бурно таять в 1850 году. Что тогда вызвало перемены климата? Вот как это объясняет Джон Топпинг из Института климата.
Мы действительно знаем, что земной климат имеет свои циклы, вызванные причинами, которые мы не в состоянии изменить. Например, вулканическая активность или солнечная радиация. Но промышленность дошла до такой степени активности, что она уже способна дестабилизировать глобальный климат. Нет сомнения, что если мы ничего не будем предпринимать, опасность будет еще больше.
Давайте посмотрим, чего нам будут стоить меры по борьбе с парниковым эффектом, говорит Фрэнк Майсана из коалиции глобального климата, представляющей индустрию.
Прежде всего, подскочит стоимость энергии, счета за газ, за отопление, цены на бензин, а для промышленных предприятий к вздорожанию энергии добавятся траты на новые очистительные сооружения и мероприятия. Но как только цена производства возрастет, так сразу владельцы международных корпораций, теплоэлектростанций и заводов, в частности автомобильных, начнут переводить свои предприятия в те страны, где производство стоит дешевле, да и стандарты загрязнения среды пониже, в Мексику, например, или в Чили. Не забудьте и о косвенных последствиях. Рост цен на горючее ударит по фермерам. Сдорожают все перевозки и хранение продуктов в холодильных установках, поэтому подскочат цены и на сельскохозяйственные продукты. Это соглашение влетит в копеечку не только американцам. Ведь, честно говоря, сейчас только экономика Соединенных Штатов не пострадала от экономического спада. И сейчас только помощь Америки удерживает многие страны от того, чтобы впасть в депрессию. Поэтому сейчас довольно неосмотрительно выбивать у нас почву из-под ног и идти на очевидные потери ради не вполне очевидных выгод.
Это была передача Марины Ефимовой «Прогноз погоды». Передача была подготовлена в нашей нью-йоркской студии и впервые вышла в эфир 1 декабря 1998 года. Очередные выпуски архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад можно слушать по будним дням в 12 часов по московскому времени. Их всегда можно найти и на нашем сайте в интернете. Адрес сайта www.svoboda.org. И в завершении нашей программы о печальном событии в Риме после продолжительной болезни умер кинорежиссер Бернардо Бертолуччи. Ему было 77 лет. Бертолуччи родился в 1940 году в Парме в семье поэта, кинокритика и профессора истории искусств Аттилио Бертолуччи. Отец часто брал сына на съемки, и в 17 лет Бернардо стал снимать собственные любительские фильмы. Параллельно он учился на философском факультете Римского университета. В эти годы за поэтический сборник «В поисках тайны» Бертолуччи получил национальную литературную премию. В университете Бертолуччи познакомился с режиссером Пьером Паоло Пазолини. В 1961 году он ассистировал Пазолини на съемках фильма «Акатоне». Спустя год Бернардо Бертолуччи бросил учебу в университете и окончательно посвятил себя кинематографу. Мировую славу ему принес восьмой фильм «Конформист», снятый в 1970 году. В нем режиссер исследовал психологические истоки фашизма. После «Конформиста» почти каждая его работа становилась событием в мировом кино. За фильм «Последняя танго в Париже» 1972 год Бертолуччи был номинирован на премию «Оскар», премию гильдии режиссеров США и премию «Золотой глобус». А итальянский национальный синдикат киножурналистов признал его режиссером года. В 1987 году Бертолуччи снял свою самую успешную кинокартину. Она называлась «Последний император» и была отмечена 9 премиями «Оскар» и 4 премиями «Золотой глобус», в том числе в номинации «Лучший режиссер». Всего за свою карьеру Бертолуччи снял более 2 десятков фильмов. Среди них «20 век», «Под покровом небес», «Маленький Будда», «Ускользающая красота», «Мечтатели». В 2011 году режиссер был награжден почетной «Золотой пальмовой ветвью» Каннского кинофестиваля за вклад в киноискусство. О творчестве Бернардо Бертолуччи мы беседуем с кинокритиком Андреем Плаховым. Вам приходилось брать интервью у Бернардо Бертолуччи. Я хотел бы оттолкнуться от одного из вопросов, которые вы задали ему в одном из интервью. Вы разместили это сегодня в Фейсбуке. Очень интересный, по-моему, вопрос. Вы спросили, кажется, вы одержимы идеей доказать, что не только американцы способны покорять мир. Это и есть ваша новая мечта. Такой был вопрос. Ответ был: только после 9 «Оскаров», полученных за «Последнего императора», я почувствовал себя итальянцем. Что Бернардо Бертолуччи имел в виду тогда?
Думаю, что Бертолуччи при всем своем космополитизме, а он действительно космополит, он прожил значительную часть жизни вне Италии, очень много ездил по разным странам, впитывал различные культуры, но тем не менее он все равно оставался итальянцем. И итальянское кино для него было тем источником, который его питал. и неореализм, и последующие свершения итальянского кино, таких его гениев, как Феллини, Антониони, Висконти, конечно. Вот когда я с ним разговаривал первый раз в Москве еще в 1977 году, это было очень давно, когда он привез свою картину «20 век», я был тогда еще студентом ГИКа, и мне удалось с ним встретиться и поговорить. Очень интересно. Он уже тогда говорил о том, что для него все вот эти гении итальянского кино играли очень важную роль в его становлении. Пазолини, конечно, у которого он вообще начинал как ассистент режиссера, но больше всего он ценит Росселлини, а также Антониони за его размышления о кино. То есть он всегда был в контексте итальянской культуры, он воспринял вот эту эстафету от больших мастеров прошлого. Он добился очень много в международном признании. Он получил множество «Оскаров» за «Последнего императора». Его другие картины тоже получили огромное международное признание. И тем не менее он вернулся в Италию и завершил свой творческий путь в Италии, хотя, конечно, уже не был в той мощной художественной форме, которая характеризует его первую половину его творчества. Он, к сожалению, тогда заболел, и его физическое состояние тоже наложило на это отпечаток. Кроме того, изменилась сама эпоха итальянского кино, и все-таки он остался верен этой своей национальной почве и культуре.
Но ведь он был одним из первых европейцев, добившихся такого колоссального успеха в Голливуде. Это было его целью?
Мне кажется, что его целью было создание кинематографических произведений. Он жил кинематографом, он был, конечно, абсолютно фанатично ему предан. А дальше, видимо, его путь стал развиваться, ну, соответственно, определенной логикой художественного процесса и становления творческой личности, ее развития. Когда он почувствовал разочарование в плодах революции 1968 года, когда Италия стала впадать в провинциальную спячку, пробуждали ее только теракты красных бригад, что уже вряд ли мог приветствовать Бертолуччи, он обратился к другим культурам. Он уехал в Китай, как я уже говорил, он уехал в другие страны, поехал даже в Африку снимать «Под покровом небес». И для него как бы открылся мир. Он стал его открывать для себя, поворачивать разными гранями, изучать его. Так же, как, впрочем, до него делал Антониони, очень похоже. И в итоге он создал ряд выдающихся фильмов. И в конце концов опять вернулся на родную почву. Вот такая вот траектория его движения, мне кажется, довольно логичная. А то, что он получил «Оскар», то, что он стал международно знаменит, конечно, это всегда, с одной стороны, помогало каждому художнику, награды, признание, успех. С другой стороны, в чем-то и осложняло их дальнейшие путь, потому что от них уже требовали крупногабаритных фильмов и именно повторение этого успеха. А он все-таки хотел идти своим путем, и я думаю, что он прошел своим путем собственным.
Он как-то объяснял тот факт, почему он 15 лет не снимал кино, ведь был такой перерыв в его творчестве.
Ну, во-первых, повторяю, он очень серьезно болел. К сожалению, его здоровье подвело, это тоже играло важную роль. Он в последний период жизни уже не мог снимать больших фильмов, крупнобюджетных, масштабных. Он снимал камерные картины. Впрочем, в этом он тоже был силен. Я думаю, что это была главная причина. Но вторая причина, возможно, с которой тоже связано это молчание или вот эти паузы, то, что он утратил какую-то связь с итальянской реальностью, вот с вообще современностью, потому что он был певцом той современности, которую он застал еще в молодости, а позднее то, что происходило с обществом, с Европой, да и вообще со всем миром, я думаю, вряд ли его очень вдохновляло. И это тоже было причиной его молчания.
Еще раз вернусь к вашим интервью с Бертолуччи, обоим интервью и после фильма «20 век», и после фильма «Мечтатели». Вы сказали тогда, что в обоих фильмах камера играет роль оружия, а Бертолуччи говорил вам, что камера не автомат. Так все-таки вот для вас, как кинокритика, была ли камера Бертолуччи оружием?
Ну, она, безусловно, была оружием в тот период, вот 68-го года, когда он снимал такие фильмы, как «Партнер» по мотивам Достоевского, между прочим, как «Стратегия паука», и «Перед революцией» еще до этого. Да, тогда была иллюзия того, что с помощью кинематографа можно перевернуть мир. Но когда революция потерпела поражение, хотя это поражение не абсолютное, надо сказать, Бертолуччи всегда говорил, что революция не была напрасной, она принесла свои плоды, может быть, не сразу, спустя там определенные периоды, и даже то, что там сегодня происходит триумф феминизма, который как бы выглядит в каком-то смысле консервативным, но с другой стороны, он тоже тоже является плодом вот этой самой сексуальной революции, таким запоздалым плодом, то в развитии этого движения, я имею в виду на сегодняшнем этапе. В общем, это все довольно сложные процессы, и Бертолуччи, конечно, прекрасно понимал, что, говоря, что камера – это оружие, он все равно понимал, что это метафора, но в какой-то момент он признался, что не следует злоупотреблять кинематографом и камерой как оружием. У него все-таки другие задачи.
И есть ли у вас любимый фильм Бертолуччи? Если да, то какой и почему?
Сказать очень трудно. Ну, скорее всего, любимый фильм «Конформист». Он произвел колоссальное впечатление, несмотря на то, что первый раз я его видел в обезображенном советской цензурой виде и даже в черно-белой копии. Но второй фильм, который я очень люблю, хотя его почти никто не любит, это фильм «Луна», который я смотрел, оказавшись в Хельсинки. Это была одна из моих первых зарубежных поездок, и тогда еще посмотреть этот фильм в России было невозможно. Я увидел его вот в таких обстоятельствах, которые, может быть, придали еще больше впечатления вот какого-то эмоционального этому просмотру. В общем, это, мне кажется, все-таки очень сильная картина, в которой оперное начало, присущее Бертолуччи, вообще итальянскому кинематографу, очень ярко выражено. И хотя фильм считается его творческой неудачей, но, на мой взгляд, эта неудача стоит многих удач.
О творчестве выдающегося итальянского кинорежиссера Бернардо Бертолуччи мы беседовали с кинокритиком Андреем Плаховым. Бернардо Бертолуччи скончался в Риме после продолжительной болезни. Ему было 77 лет. На волнах Радио Свободы вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня понедельник, 26 ноября. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.